Здравствуйте, уважаемые зрители! Меня зовут Гимаздинова Рузана, я магистр первого курса Института международных отношений. И сегодня я выступлю перед вами с такой интересной темой, как японские гравюры в стиле укиё-э, как источник по истории повседневности эпохи Эдо на примере работ Кацусико Хокусай. Что же мы сегодня узнаем? Какой у нас план? В первую очередь мы окунемся в историю Японии, а именно в эпоху Эдо. Узнаем о таких социокультурных факторах, которые как раз повлияли на складывание данного стиля. Поговорим об особенностях и характерных чертах укиё-э, как трансформировался данный стиль всю эпоху, а также какие новые аспекты нам преподносит данный стиль, а именно что он говорит нам об истории повседневности и бытия японцев данной эпохи. Сначала поговорим о том, что окунемся в историографию. Есть два понятия, два термина: эпоха Эдо или эпоха Токугавы. Оба используются в исторической науке и оба равнозначными являются. Если говорить про такой термин, как эпоха Токугавы, он относится к дому или к самурайскому клану Токугавы, который пришел к власти в 1603 году, и затем именно данный клан и данный дом правил в Японии более 250 лет, а именно до 1868 года. Именно они складывают новую политику, новую идеологию в данный период, и именно данная эпоха называется в честь них. Следующее название, эпоха Эдо, названа в честь города Эдо, современный Токио. То есть именно в этом городе находилась ставка сигуната. Здесь находился административно-управленческий центр. И в принципе это был культурный центр, торговый, откуда исходили все новые идеи, так скажем даже тренды, стиля и мода, которая распространялась по всей Японии. Давайте узнаем, как мы пришли к эпохе Эдо, как складывался стиль и что на него влияло, и, безусловно, на это влияние оказала и история Японии. В середине 16 века начинает складываться новая культура, городская. Это еще эпоха другая, она называется Сэнгоку. В эту эпоху еще продолжались гражданские войны и междоусобицы. Вот эта политическая обстановка, эта нестабильность привела к тому, что многие сигуны и, в принципе, даймё уже постепенно понимали, что нужно объединить Японию, что нужно восстановить страну, экономику, политику. И все, так скажем, идейным вдохновителем, кто как раз начал объединение, был Ода Набунага. Конечно же, восстановление происходило не мирным путем, то есть войны продолжались, однако, так скажем, кто продолжил его идею, был Тайтоми Хидайоси, то есть постепенно Япония приходит к миру и спокойствию. Окончательно мир принес в Японию Токугава Иясу в 1603 году, то есть когда он приходит к власти. Именно в этот промежуток времени, в принципе, основные битвы и сражения заканчиваются. И постепенно, уже к середине 17 века, Япония приходит к некой стабильности. И вот эта вот эпоха войн, она уходит в прошлое. Но складывается, как я уже сказала, городская культура. Как это происходит? То, что люди, они понимают, что страна нестабильна, единственным очагом стабильности становится город. Возрождаются города, это были призамковые или торгово-ремесленные, куда, в принципе, люди сбегают от голода, то есть пытаются найти некоторые средства на существование. В города бегут крестьяне, ремесленники, которые становятся как раз новыми горожанами. Что еще знаменательно? Японцы знакомятся с европейской культурой, с европейцами в целом. В 1543 году к берегам Японии приплывают португальцы. Их японцы называли южными варварами. Уже к началу 17 века к Японии приплывают уже голландцы, англичане. И, в принципе, как Япония открывается для самих европейцев, так и, в принципе, японцы узнают о том, что существуют другие страны, другие народы, и знакомиться с их культурой. В первую очередь европейцы, конечно, приносят огнестрельное оружие, которое очень сильно повлияло на итоги гражданской войны. То есть благодаря им в каком-то смысле и закончилась она. Также стоит сказать, что они знакомятся с наукой европейской, с искусством. В какой-то момент Япония понимает, что слишком европейцы оказывают сильное влияние на Японию, и Япония теряет некую свою самобытность. И тогда тот же Токугава Ясу понимает, что нужно как бы закрыться от европейского вмешательства, и единственным выходом стала самоизоляция Японии. Оно получило название сококу и продолжалось с 1641 года по 1853. Только в 53 году, то есть 19 века, приплывают американцы, которые насильно заставляют Японию открыться. Единственным местом, откуда могли и европейцы как раз проникнуть, так скажем, на японский рынок, познакомиться с японской культурой, да и в принципе, откуда проникали японские идеи, был город порт Нагасаки. Единственными странами, которые могли вступать в как раз торговые отношения с Японией, были Китай, Корея и Голландия. Они оказали сильное влияние, о котором мы тоже будем говорить дальше. Но как раз фокус внимания правительства нового, да, становится внутренняя политика. Требуется создание новой инфраструктуры. То есть требовалось развитие экономики, торговли, потому что внешняя торговля закрылась, и в принципе порт Нагасаки не закрывал все потребности. И тогда сам Токугава Иэсу начинает строительство пяти маршрутов, которые в японском языке называются Го-кайдо. Они, в принципе, складываются не только для развития торговли, но и для такой системы, как Санкин-Котай. Что это предполагало? Даймё, князья из своих царств, из своих регионов должны были прибывать в Эдо. Это были целые процессии. Они прибывали со своими слугами в столицу. Они как бы находились на службе у сигуна какой-то определенный промежуток времени. Как правило, это занимало полгода. Затем даймё уходили, возвращались обратно в свои регионы. Таким образом, даймё показывали свое вассальное положение к сигуну. Подчиненные. Эта система была направлена на то, чтобы как раз больше таких гражданских войн между собиц не было. Таким образом, сигуны контролировали даймё, все, что происходит. Любая смута пресекалась. Однако вот это развитие транспортной системы, оно продолжалось, и оно, в принципе, не только было направлено на Санкин-Котай, как я уже сказала, но и также на развитие торговли. То есть вот это пять маршрутов, они соединяли основные центры, основные города — Осака, Киото, Эдо и так далее. Также в фокусе внимания в сфере внутренней политики была социальная политика. Вводилась система Бакухан, когда новому сигуну требовалось установить, укрепить свою власть, а именно военно-феодальную. У него было свое правительство, которое называлось Бакуфу, и, в принципе, то есть все указы, законы, кодексы были направлены на то, чтобы как раз закрепить свою власть, также идеологически, так и юридически. Также была создана система Си-но-ко-сё. Эта система была взята полностью из Китая и предполагала собой то, что разделение общества на четыре основных сословия. Первое — это самураи, буси, то есть это си. Следующее — это но, крестьяне. Ко — это ремесленники. И сё — это торговцы. И, в принципе, существовала между ними определенная иерархия. Первое место, безусловно, занимали самураи, си. Все указы, законы, кодексы были направлены на то, чтобы оформить их привилегированное положение, потому что даже самые сигуны, даймё, были выходцами из этого сословия. Даймё и самураи полностью подчинялись сигуну, и тоже в законах это все прописывалось. Следующее то, что следующим сословием были крестьяне. Но стоит отметить, что вся экономическая система Японии, она была связана по большей части с урожаем риса. То есть все доходы, расходы, налоги рассчитывались в объеме риса, который назывался коку. А единственными производителями этого риса были крестьяне, и они играли важную роль в этом. Но опять же, они также имели свои кодексы, которые определяли их права и обязанности. И, конечно же, в основном они были во многом ограничены, хотя и занимали второе положение в обществе. Следующими, кто были, это ремесленники и торговцы, ко и сё. Как я уже сказала, складывается в эпоху Эдо складывается